Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Литвы до Камбоджи. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Надежды Украины. Решения и выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО, но организация направит Киеву приглашение в свои ряды лишь тогда, когда на это будет согласие всех стран-участниц и будут выполнены все условия. Это заявил генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, где 11 и 12 июля проходит саммит НАТО. Столтенберг сказал, что Украина приблизилась к членству в НАТО, отчасти благодаря отправке Киеву большого количества военной техники и благодаря обучению бойцов ВСУ западными союзниками, которые помогают Украине противостоять российскому вторжению. Такое развитие событий, как заявил Столтенберг, позволило беспрецедентно отказаться от требования к Украине следовать плану действий по членству, то есть ПДЧ. Однако одновременно глава НАТО подчеркнул, что сейчас самое главное – обеспечить победу Украины в войне, поскольку пока она не одержит верх, о вступлении ее в НАТО вообще не может быть и речи. Именно об этом и пойдет речь в нашем выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайв. Ярослав, президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита ведь очень раскритиковал НАТО за нерешительную позицию. В частности, он, например, в своем телеграм написал, что власти Украины еще до саммита получили сигналы, что определенные формулировки обсуждаются без ее участия. Вот цитата. «Я хочу подчеркнуть, это формулировки только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса». Однако потом, уже в Вильнюсе, Зеленский ведь говорил иначе. Многие предполагали, что после этого выступление Зеленского там может оказаться еще более резким. Однако он только поблагодарил НАТО за поддержку и добавил, что приехал в Литву с верой в союзников и в сильное НАТО, которое не сомневается и не оглядывается на Москву. На что же надеялась Украина? Давайте поговорим об этом. Зачем были всякие резкие заявления, когда все было понятно, и в первую очередь и Зеленскому, конечно, еще и перед саммитом? Ну что, все ждали какого-то чуда? Или, может быть, он просто говорил то, что он не мог не сказать? Говорил то, что хотели услышать в первую очередь его украинские сограждане?
Я бы в целом хотел немножко изменить общую тональность, потому что, да, все эти слова прозвучали вами, описанные со стороны президента Зеленского, но в целом Вильнюсский саммит, и об этом потом сам Зеленский сказал, нельзя считать каким-то провалом или отворот-поворотом для Украины. Возможно, смена тона Зеленским этим была и обусловлена, потому что, если свести воедино то, о чем поговорили, о чем договорились, то там довольно много для Украины приятных вещей. Вот вы уже упомянули отмену так называемого плана действий по членству в НАТО, ПДЧ. Это такая предварительная ступень для любого государства, стремящегося в НАТО, после которой следует официальное приглашение и дальше уже финальный процесс, ведущий к полноценному членству в НАТО. Так вот, для Украины этот вступительный этап уже отменен. То есть будет не двухфазовый, а однофазовый процесс, что важно, поскольку эта фаза первая во многих случаях занимала годы и годы. Кроме того, там обсуждались и были одобрены многие пакеты военной помощи. Еще одна важная вещь – не НАТО как таковой, а страны Большой Семерки, шесть из которых, правда, за исключением Японии, являются одновременными членами НАТО, одобрили декларацию, которая потом будет дополнена конкретными соглашениями с Украиной, согласно которой они заинтересованы в гарантиях безопасности для Украины. Модели там могут быть разные, я думаю, в каждом конкретном случае они будут не одинаковыми. Часто называется в качестве одной из таких моделей соглашение между США и Израилем, согласно которому США оказывают Израилю очень большую, объемную военную финансовую помощь, но напрямую нет обязательства прийти на помощь к этой стране в случае, если она подвергается какой-либо агрессии. В общем, нельзя сказать, что Украина прямо-таки проиграла, нельзя сказать, что она блестяще выиграла в результате этого саммита. Собственно, это и ожидалось, но политика есть большая игра, если бы Зеленский не выразил этого недовольства, наверное, да, наверное, в первую очередь, собственный народ бы его немножко не понял.
По упомянули как такой типовой вариант отношения США и Израиля. Но у США же есть довольно немало, не помню сколько, но больше десятка стран-союзников, которые имеют статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. И это государства очень разные, от Японии и уже упомянутого Израиля до Колумбии, например. И интересно, насколько до сих пор все определяется позицией Вашингтона, в том числе и вся генеральная линия НАТО, а насколько нет. Потому что Байден, президент США, прямо же заявил, тоже накануне саммита, что Украина еще не готова к членству в НАТО. И, по его словам, Североатлантический Союз сможет рассматривать вообще вопросы, перспективы ее принятия туда и приглашения туда только после окончания российско-украинской войны. И при этом Байден сослался на статью Устава НАТО о взаимной обороне, которая обязывает членов Альянса защищать каждый дюйм территории друг друга. То есть, по словам президента США, если война продолжится, то все страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией. Но ведь на отсрочке вступления Украины в НАТО настаивает не только Вашингтон, да, опасаясь, что это может привести к войне с Россией. Германия, например, еще ряд ключевых членов.
Я не очень согласен с тем, что все определяет Вашингтон. На самом деле не все. Конечно, США очень влиятельный, может быть, самый влиятельный член Союза. Но, тем не менее, позиция по поводу того, что Украина не может быть официально принята в НАТО до окончания ее войны с Россией, она действительно разделялась, ну, очень значительной частью членов Союза, причем действительно наиболее весомых. Это и США, и Германия, вами упомянутая, и Франция. Потому что здесь чисто формально, если посмотреть на вещи, представим себе, что Украину моментально принимают в НАТО, страну, которая ведет войну с Россией. А тут возможны сразу две трактовки. Трактовка первая. Государство НАТО подверглось нападению, ведет войну, значит, Союзу НАТО нужно вступать в войну с противником Украины, то есть с Россией. Дальше мы можем представить себе самые разные вещи, вплоть действительно до ядерной войны. Трактовка вторая. О ней говорят меньше, но формально можно ее теоретически представить. Окей, Украина принимается в НАТО, но чтобы избежать войны с Россией, территории, оккупированные Россией, как бы признаются за Россией находящимися. А вот остальную Украину НАТО обязуется защищать. Но это тоже нонсенс, с которым бы сама же Украина в первую очередь и не согласилась бы. Поэтому здесь немножко такой тупик, из которого Союз НАТО попытался найти выход. И выход этот вот в этом ключевом тезисе, что до окончания войны с Россией полноценного членства Украины в НАТО не будет. Но будут другие, грубо говоря, пряники. В первую очередь пакеты новой военно-технической помощи, о которых объявила и Франция, и США, и Германия на 700 миллионов евро. Украине всячески дали понять, что ее в беде не оставят по-прежнему.
Тут напрашивается, конечно, следующий вопрос, насколько верно и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже, и много где еще, в Брюсселе, условно говоря, оценивают решимость Путина схлестнуться со всем западным миром, в случае чего в лобовую, и потащить вообще весь мир на тот свет. Очень много в последнее время разных мнений я слышал и читал на этот счет, что все это блеф Москвы, что уже каждый раз при поставке, например, современных танков типа «Леопард» обещают какой-то ядерный Армагеддон, наказание всем, не только Украине, но и вообще всему НАТО. Сейчас, после того, как возникла тема кассетных боеприпасов и их поставки Киева, опять там что-то Песков заявил, да и не только Песков. И все это такой пар в свисток.
Это такая позиция, которая, конечно, легитимна, как и позиция противоположная, но можно понять нежелание все время повышать ставки. Тем более, что война идет не лучшим для России образом. С этим согласны все. Недавно мы наблюдали странные события в России, так называемый Пригожинский путч, который, в общем, послал сигнал остальному миру, что внутри, в российских верхах, судя по всему, не все спокойно, не все монолитно, и как знать, как эти процессы будут дальше развиваться. То есть, с политической точки зрения, понять западные элиты можно. Им проще и безопаснее подождать, как будут развиваться события, и продолжать поддерживать Украину, потому что Украина-то стоит. И не только стоит, но и продвигается. Может быть, масштабы украинского наступления не столь впечатляющие, как это хотелось бы западным союзникам Украины, и как, может быть, кто-то ожидал. Но, тем не менее, инициатива на фронте перешла на ряде участков на сторону Украины. В общем, мягко говоря, катастрофы не происходит для Украины. Так что преобладал вот такой осторожный подход. Да, его можно критиковать, но у него есть и своя внутренняя достаточно убедительная логика.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о выводах и решениях нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе.
Надо заметить, что разница в подходах к вопросу о членстве Украины в НАТО не новость. Она на саммите в Вильнюсе вновь проявилась. Это разница между странами Западной Европы и США в определенной мере, с одной стороны, а с другой стороны, между странами Центральной и Восточной Европы, так называемым восточным флангом НАТО. И вот этот центральноевропейский аспект этой проблемы и вообще ситуации, связанной с Украиной, я недавно обсудил со специалистом по региону, научным сотрудником Карлова университета, постоянным автором международного проекта «Вышеград Инсайт» Алексеем Кожарским. Позиции западных и восточных членов НАТО, касающиеся перспектив Украины и ее связей с этим альянсом, они уже давно различаются, они не тождественны. Можно ли перечислить главные факторы, с которыми связаны эти различия? Почему Германия, Франция и Соединенные Штаты осторожны, а Польша и страны Балтии, допустим, они хоть бы завтра Украину, если судить по заявлениям их политиков, приняли в НАТО?
Ряд факторов, в том числе исторических и географических, то есть все-таки, как говорится, where you stand depends on where you sit, то есть какое вы занимаете точку зрения, зависит от того, где вы сидите, где вы находитесь. И в этом смысле и Польша, и страны Балтии, и даже Чехия, они как-то более остро, экзистенциально переживают вот эту ситуацию. Хотя, с другой стороны, не могу не отметить, что все-таки тектонические сдвиги произошли и в странах Западной Европы, ну и в США, хотя известно, что именно страны Западной Европы наиболее противились вот перспективам членства в НАТО для Украины, для Грузии. То есть, мы помним саммит 2008 года, да, когда, предположительно, именно они заблокировали четкую перспективу во времени для членства в НАТО, Украины и Грузии. То есть там произошли тоже очень серьезные сдвиги, хотя, ну, как вы правильно отметили, позиции не тождественны, поскольку вот эти факторы исторические, географические, ну и, возможно, даже традиции такого более аккуратного, осторожного отношения, вот то, что называется, не провоцировать Россию, хотя, как пишут некоторые аналитики, самый лучший способ спровоцировать Россию, это стараться ее не провоцировать.
Когда началась война полномасштабная, реакция западного сообщества оказалась, для многих это было даже удивительно в каком-то смысле, достаточно единой и достаточно жесткой. То есть впечатление было такое, что война в Украине послужила для стран НАТО, стран Европейского Союза, вот для всего западного мира демократического, таким объединяющим фактором. Вспомнили о ценностном измерении политики, о том, что она не сводится только к сделкам, к торговле и так далее. Но можно ли сказать, отталкиваясь от дискуссии вокруг перспектив членства Украины в НАТО, что этот этап помаленьку заканчивается, а наступает время новых размежеваний и расколов?
Нет, я не думаю, что она настолько драматична, что называется, то есть полный разворот, потому что все-таки те изменения, которые произошли, они необратимы, и за них заплатили жизнью тысячи украинцев. Поэтому политически полный разворот невозможен. Хотя, конечно, вот эти трещины среди союзников, ну, они сохранялись, в общем-то, и в самые критические моменты. То есть в первые недели и месяцы войны. То есть у нас есть пример Венгрии, у нас есть там различия в подходах по поводу того, как дальше предоставлять Украине гарантии безопасности. Но мне кажется, что процесс в каком-то смысле необратимый.
А вот вы сказали, что процесс необратимый, и упомянули, что изменения произошли, которые уже невозможно провернуть назад. Можно чуть-чуть уточнить, какие конкретно изменения? Что изменилось так, что уже не будет иначе в обозримом будущем?
Это понимание того, что все-таки Россия – это источник опасности прямой, не только для соседей, но и для порядка регионального и мирового. То есть раньше это пытались камуфлировать, скрыть всякого рода такой терминологии, как там или гибридная война, или, говорится, украинский кризис называли, да. То есть не называли войну войной, хотя она таковой по факту была, но, в общем-то, это не делала и украинская сторона тоже. Все жили в таком полулицемерии по поводу того, что происходит, да, начиная с 8-го года, с войны с Грузией, и потом 14-й год. А сейчас сделан ряд выводов, ну, под давлением, как бы, реальности, которая просто вот ворвалась. И понятно, что как бы умиротворение агрессора не приносит желаемых плодов, что мы живем в той реальности, что вот происходит война в Европе, чего не хотели признавать. Ну и вот это, мне кажется, уже не засунуть пасту в тюбик обратно.
Вы упомянули, отвечая на один из предыдущих вопросов, Венгрию. Сама Центральная и Восточная Европа, этот восточный фланг НАТО, о котором много говорят, она, в принципе, тоже не совсем едина. То есть голос Польши, Чехии, Балтии иногда заглушает некие возражения, которые звучат со стороны Венгрии, со стороны Болгарии, где политическая элита вообще расколота, и недавний визит Владимира Зеленского в Софию это показал. Можно ли в целом сказать, что у Кремля еще кое-какие карты в запасе для игры в западном сообществе, так сказать, изнутри, какие-то союзники, какие-то симпатизанты остались достаточно сильные? Или это уже маргинальное явление? И тот же Орбан, и тот же Радев, и словацкие политики, которые могут по итогам парламентских выборов прийти к власти. Что-то не так страшно?
Я бы, наверное, не спешил это объявлять маргинальным, потому что это довольно опасно. Конечно, вот эти позиции, которые не совсем совпадают с мейнстримной позицией Запада, и тем более с позицией, скажем, таких стран, как Польша и страны Балтии, они все-таки как бы имеют некоторую укорененность, в том числе и в общественных настроениях. Да? То есть вот, упомянули Болгарию, Словакию. И, конечно, эти политические силы, которые выступают с этих позиций, они не могут открыто поддерживать Россию. Это политически невозможно. То есть действительно тогда это маргинализирует совсем уже. Но они могут выступать с таких псевдопацифистских позиций, что вот мы за мир, мы против расширения НАТО, санкции – это контрпродуктивно, вот, ну, то, что Орбан песню поет. И это в каком-то смысле может помогать России тормозить какие-то процессы, которые приближают, скажем, Украину к НАТО или способствуют возвращению части оккупированных территорий. И это может быть инструментализировано, и, конечно, к этому нужно относиться серьезно, это не маргинальный феномен.
Вы хорошо знаете ситуацию в Словакии. На ваш взгляд, насколько реален приход пророссийских сил там к власти? Я напомню, что в сентябре предстоят парламентские выборы, и атмосфера перед ними довольно напряженная.
Некоторые говорят, я думаю, отчасти справедливо, что это вот такой второй 98-й год. Напомню, что в 98-м году тогда выгнали вот Владимира Мичара, известного своими пророссийскими симпатиями, и это как бы битва за то, что называется цивилизационной идентичностью, да, и политическую ориентацию. И это вполне реальная возможность, да, потому что Роберт Фицо действительно, ну, лидер так называемых социал-демократов, который выступает с антиамериканских позиций сейчас, он лидирует вопрос. В Словакии очень фрагментирована политическая система партий. Возможно, разные комбинации, хотя действительно прогноз, ну, такой довольно неутешительный для сторонников западного вектора развития и Украины.
Но в целом, и это многие западные аналитики признают, голос стран Центральной и Восточной Европы на международных форумах стал более громким с начала украинской войны. И уже довольно сложно себе представить ситуацию, которая была, допустим, в 2003 году, когда началась война в Ираке Соединенных Штатов и их союзников, когда Жак Ширак, президент Франции тогдашний, сказал, что страны Центральной и Восточной Европы упустили возможность промолчать. То есть это чуть завуалированное слово «заткнитесь». Сохранится ли такое положение, когда ЦВЕ, так сказать, более стало политически весомо и значимо, и после войны в рамках западного сообщества?
Говоря словами Рады Кочегорского, мы получили возможность написать софтвер для западной политики в отношении Украины. Мы, это в смысле Польша и Центрально-Восточная Европа. Ну, не знаю, насколько это заявление смелое, да, но мне кажется, что это одно из тех изменений, которые в входит вот в эту необратимость, да, этого процесса.
Украина. Допустим, так или иначе, когда-либо будем надеяться, что в относительно скором времени война закончится. И что мы имеем перед собой в лице Украины? Большую, искалеченную войной, в то же время очень, ну, не люблю это слово, но, в общем, выразительную, очень пассионарную страну, которая после такой войны может чувствовать, что Европа и Запад у нее несколько в долгу. В то же время это страна, у которой много внутренних проблем, а ее политическая культура, ну, скажем так, вполне восточноевропейская со всеми присущими этому чертами. Может ли такая Украина в перспективе восприниматься как проблема западным сообществом? Не только, не столько уже союзник, сколько потенциально предмет хлопот?
Ну, это мы очень далеко, конечно, летим в этом смысле, потому что непонятно, что значит окончание войны, прежде всего. То есть, ну, допустим, вот есть такой сценарий, такой очень гипотетический, что Украина освобождает все оккупированные территории, включая Крым. Ну, это не значит, что война заканчивается. То есть, может быть, еще вторая, третья попытка со стороны России взять под контроль хотя бы часть территории. Это сценарий, в котором вот Украина, если она хочет выжить, она вынуждена превратиться в вот такой Израиль, который живет постоянно вот под угрозой, да, экзистенциальной.
Ну, так для этого она и добивается гарантий со стороны НАТО. Допустим, они есть, и допустим, да, как бы все-таки мир более-менее прочен.
Да, я думаю, что это отчасти неизбежно, что украинская тема будет восприниматься как какая-то обязанность, как проблема, потому что это происходит со всеми, ну, и не со всеми, но с многими странами Центрально-Восточной Европы, как только они попадают в западную систему, взять ту же Венгрию или другие как бы страны, да, там Польшу, как только они по эту сторону стены, там начинаются разные процессы, которые связаны и с разочарованием отчасти, ну, скажем, в западных структурах того, что они дают. Кажется, что им дают слишком мало. Да, и с, возможно, с какой-то внутриполитической динамикой, которая не вполне попадает вот в нормативные стандарты Запада. То есть мы знаем, что в Украине была вот то, что описано как невозможность диктатуры, да, то есть она была слишком разнородная для того, чтобы там установился какой-то консолидированный авторитарный режим. Это вот мы ведем разговор до 2014 года, до 2022, но вот сейчас-то ситуация сильно изменилась, то есть вот как будет выглядеть динамика внутриполитическая в Украине после вот такого опыта войны большой, но это вопрос, то есть не будут ли там ведь какие-то процессы, которые будут напоминать, ну, что-то, что происходит, скажем, в Венгрии или в Польше. Это открытый вопрос, это один из сценариев.
Сближение Украины с НАТО, в каких бы форматах оно ни происходило, в контексте того, о чем мы говорим, этих возможных будущих сценариев, оно будет играть роль стабилизирующего фактора или, наоборот, скорее такого, ну, беспокоящего, что ли, вызывающего к жизни новые противоречия, в первую очередь, с той же Россией?
Ну, это вот тот разлом, да, в дискуссиях, когда часть экспертного сообщества политиков говорит, что надо как можно скорее Украину в НАТО принять, потому что это действенный такой инструмент сдерживания России. И это должно стабилизировать ситуацию. То есть мы четко дадим понять, что мы будем Украину защищать, поэтому, что называется, не рыпайтесь, да, даже не пробуйте. Есть другая часть экспертного сообщества и политиков, которые говорят, нет, ну что вы, ну это же как бы вот провоцирует Россию. И это дестабилизирует ситуацию, и будет существовать риск большой войны, да, даже ядерной, мировой. Есть некоторые основания считать, что все-таки во многом Россия блефует, и она, как правило, не всегда свои угрозы осуществляет. Там было очень много риторики по поводу того, что страшный ответ на членство Финляндии, да, и Швеции, НАТО, а потом оказалось, что, ну, в общем, мы не против, да, ничего страшного. И с теми же поставками оружия Украине тоже были угрозы, и тоже ничего не произошло. Но, с другой стороны, есть всегда как бы вот возможность пугать этим западное общество, но демократии, они так устроены, что, в общем, можно в страхе населения использовать для того, чтобы как-то пытаться переменить политический расклад в свою пользу.
Еще раз напомню, мы беседовали с Алексеем Кожерским, политологом, специалистом по странам Центральной Европы.
Ярослав, смотрите, все эксперты перед саммитом солидарны были в одном, по сути. Они говорили, что главная задача этого саммита – показать солидарность в поддержке Украины, потому что Россия считает, что главное – она может переждать, в смысле западную поддержку Украины, которая скоро начнет иссякать. И главная задача этого саммита была сказать Владимиру Путину – этого не будет. Но, с другой стороны, президент Чехии Петр Павел заявил в Вильнюсе, что окно возможностей для достижения Украиной какого-то решающего военного успеха на фронте сохранится примерно до конца года. И Павел упомянул в качестве причин не только приход зимы, но и предстоящие выборы в Украине, в России и в Соединенных Штатах, что важно. Вот еще цитата, это он сказал. «Мы можем увидеть, что воля к осуществлению крупных поставок оружия Украине начнет ослабевать».
С одной стороны, конечно, Петр Павел в прошлом военный, отставной генерал армии, он и в структурах НАТО занимал высокую должность, то есть его оценки военной ситуации, ну, наверное, адекватны. С другой стороны, политически, ну, я бы тут поспорил. То есть, это такой алармистский подход. Я не думаю, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы поддержка Украины будет ослабевать, и саммит НАТО, в общем, показал, что этого действительно не произойдет. Но, опять же, это пресловутый временной горизонт. Можно согласиться с тем, что политические изменения, в том числе, может быть, и в Соединенных Штатах или в других крупных странах западного сообщества, они, конечно, могут повлиять на ситуацию вокруг Украины. С другой стороны, нужно представить себе тогда сценарий прихода к власти каких-то совсем уже изоляционистских сил. Конечно, пугают возвращением Дональда Трампа, и такие сценарии нельзя сбрасывать со счетов, но я бы отметил одну вещь. Запад уже слишком сильно, грубо говоря, вложился в эту ситуацию. Слишком долго и удачно достаточно демонстрирует свое единство в поддержке Украины. И вот так вот взять и все сдать, конечно, мне это не представляется реальным. Иное дело, что усталость от войны, она и в самой Украине, и в западных странах, конечно же, нарастает. Но она, безусловно, нарастает и в России, хотя там сложнее по понятным причинам судить о состоянии общественных настроений. Поэтому будет скорее не ослабевать воля к поддержке Украины, а усиливаться воля к окончанию войны. К чему это приведет, каким последствиям, мы, конечно, увидим, но во все колокола я бы пока не бил.
Вообще ведь редко бывало, чтобы на каком-то саммите НАТО накапливалось так много горячо обсуждаемых и при этом нерешенных вопросов. Ведь кроме главной украинской темы, что еще было? Присоединится ли Швеция? Или президент Турции Реджеп Эрдоган продолжит блокировать вступление Стокгольма? Никто не знал до последнего, да и не знает. Эрдоган, потому что он хитрый фокусник и всегда будет на одной стороне, на своей. То, что Россия становится все более изолированной от Запада, и как НАТО следует готовиться вообще к долгосрочной глобальной враждебности с Москвой. И еще очень важная вещь. Какую роль теперь должен играть Североатлантический союз в противодействии растущей военной и экономической мощи Китая? Для многих КНР пока ушла, ну, как бы в тень на общем фоне, но в Пекине вот точно так не думают и о своих глобальных планах не забыли. Знаете что, Ярослав, я так понимаю вот сейчас, что это еще три темы для трех наших с вами больших обсуждений. Мы ограничены рамками подкаста, поэтому давайте мы нашим слушателям пообещаем, что все эти темы так или иначе мы обсудим с вами в ближайшее время.
Безусловно, потому что все они интересны и все они будут оставаться актуальными еще, думаю, многие годы.
Итак, это был наш «Атлас мира». Подкаст этот всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube, Радио Свобода Лайф, а еще ну, везде, от Spotify до Apple Podcasts и Google Podcasts. И, разумеется, на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свобода, в разных социальных сетях. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Telegram. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».